Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро. Или добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы поговорим о Советско-финской войне 1939-40-х годов. Слишком много мифов окружают это историческое событие. И вот я и мы все обращаемся к Алексею за тем, чтобы он нам прояснил ситуацию в то время. Какие были, Алексей, отношения между Советским Союзом и Финляндией к тому времени, к 1939 году?
Нам, выросшим, как говорится, на масле Валио и финском сервелате, довольно трудно себе представить, каковы были отношения тогда, в те годы, что они были плохими. А реально, после гражданской войны, несмотря на то, что Финляндия получила независимость именно благодаря тому, что в России случилась революция, полную независимость, она и так имела достаточно широкие права автономии, тем не менее, отношения были плохими, и что было самое неприятное для советского руководства – это нарастание дружеских отношений с Германией. И это взялось не на пустом месте. Если мы посмотрим биографию Маннергейма, он, как говорится, служил в русской императорской армии.
Но вот если мы причем в каком-то совершенно необычном полку, по-моему. Он гвардеец.
Да, но он был исключением. Вот в том-то и проблема, что в русской армии служба финнов была на добровольной основе, их было мало, и на самом деле вот, Финляндия обладала настолько широкой автономией, что могла абсолютно спокойно не снабжать русскую армию рекрутами. А вот в германской армии во время Первой мировой войны служили в 27-м егерском полку почти все будущие генералы, старшие офицеры финской армии 39-40-го годов. То есть те люди, которые противостояли Красной армии в Зимней войне, они были все выпускниками немецкой школы. Вот этого 27-го егерского полка, батальона, который воевал на стороне немцев, в том числе и на русском фронте. И, естественно, вот эти все люди, которые после окончания войны приехали в Финляндию, и, собственно, они стали ядром той армии, которая отстаивала независимость Финляндии, они были определенно настроены, я бы сказал, не только антисоветски, но и даже антирусски. И все это привело к тому, что Финляндия неуклонно сближалась с Германией, а Советский Союз, глядя на вот это вот сближение, оно поначалу-то вроде бы ничего такого. Подумаешь, там какой-то культурный обмен, торговля развита, вроде бы ничего такого.
Торговля была интенсивной между Финляндией и Германией?
Да, да, то есть традиционные продукты Финляндии – это лесоматериалы, например, и торговля в обе стороны, она была весьма интенсивной, как с Веймарской Германией, так и позднее уже с Гитлеровской Германией. И Советский Союз, глядя на все это, фактически с середины 30-х годов, вот почему-то любят историю финской войны рассказывать в лучшем случае с середины 38-го, когда начались переговоры о передаче территории, об обмене территорий. А история-то началась гораздо раньше, и СССР всячески предлагал Финляндии некие соглашения, которые позволили бы избежать молниеносного захвата Финляндии немцами. И, проще говоря, приплывают пароходы, теплоходы в порты Финляндии, оккупируют страну, и все. И немецкие войска в 30 километрах от Ленинграда. От промышленного района, который имел жизненно важное значение для Советского Союза.
Такая опасность реально существовала?
Такая опасность, исходя из политических реалий 30-х годов, она существовала, и она реализовалась.
Это никакие не были ни вымыслы, ни домыслы, а такая... Но это была реальная угроза.
Это была оценка ситуации вполне реалистичная, поскольку вовлечение Финляндии в орбиту немцев, оно просматривалось невооруженным взглядом. И СССР, соответственно, предлагал, давайте Балтийский флот будет прикрывать порты, заключим какое-то соглашение, которое позволит немцам противостоять немцам, как-либо организуем сохранением вашего суверенитета вашу совместную оборону, охрану берегов и прочее, прочее. Все эти предложения отклонялись.
А какова была обстановка на советско-финской границе? Это была спокойная граница или...
Ну, скажем так, она была лучше, чем на советско-польской границе, потому что советско-польская, вот эти вот взаимные, так сказать, обмены вооруженными отрядиками, отдельными людьми, они были, в общем, такой рутиной. А в отношении Финляндии после стабилизации в 20-е годы это было неспокойное место, но, в принципе, в 30-х такого уже не было. И нельзя сказать, что стояли и смотрели друг на друга в прицел, держа руки на спусковом крючке. Этого не было. Но, тем не менее, вот эти продолжающиеся со стороны финнов абсолютно неприятие любых предложений по защите территории Финляндии в случае вмешательства Германии, оно в конце концов привело к тому, что финнам поставили, ну, еще не ультиматум, но четкое предложение. Давайте мы обменяем территорию Карельского перешейка на территорию в Карелии, в большей площади.
Кто-то что-то от этого выгадывал, я имею в виду, там были полезные ископаемые, а здесь нет. Или это был стратегический обмен, от которого выигрывали обе стороны?
Главным минусом предложенного обмена было то, что финны теряли линию обороны на Карельском перешейке, вот так называемую линию Маннергейма. А тогда еще, на самом деле, она скорее называлась линией Энкеля, то есть старое еще достаточно сооружение, но здесь нужно сказать вот что. В принципе, ядро наиболее боеспособных сооружений финны построили на линии Маннергейма как раз-таки в 1938-1939 годах. То есть, в принципе, если бы они пошли на соглашение с Советским Союзом и строили бы новую линию в глубине, вот те же самые дот-миллионники, они могли бы построить...
А что такое дот-миллионник?
Значит, дот-миллионник... Мы по линии Маннергейма, может быть, так подробнее чуть остановимся дальше. А так, дот-миллионник — это сооружение фортификационное, которое стоило миллион финских марок. Ввиду его огромности и колоссальных материальных затрат на него. Этих дотов-миллионников на самом деле было на всю линию Маннергейма 8 штук из более чем 200 сооружений разного типа. Но это были наиболее дорогие и наиболее боеспособные сооружения линии Маннергейма, которые стали крепким орешком для Красной Армии. Поэтому, строго говоря, финны могли пойти на это соглашение. То есть вот этот вот обмен территорий, он был предложением разумным, но финны, видимо, чувствуя, что могут, так сказать, оказать сопротивление Красной Армии, тем более тогда, я напомню, это начались переговоры в 1938 году. Соответственно, отношения СССР и Германии были явно отвратительными. И финны поэтому абсолютно не шли ни на какие уступки, чувствуя, что, скорее всего, их поддержат.
Да,
если,
да, да.
Если что, немцы их поддержат. Но...
Насколько... Они рассчитывали на поддержку, скажем, еще Англии, Франции, той же Польши?
С Англией и Францией отношения были не столь дружескими, не столь, как говорится, вась-вась, как с немцами, но, тем не менее, поддержка международного сообщества, финны могли на нее рассчитывать, потому что противостояние коммунистического СССР и остального мира, оно никуда не девалось. То есть, понятно, что идеологическое противостояние, оно имело место. Но если говорить, например, о вооружений, то поставки вооружений всерьез начались только после начала Советско-финской войны, поэтому поддержка Англии и Франции, она тогда еще не была актуальной. И тут происходят события, которые вызвали шок во всем мире, вот это вот заключение пакта Молотова-Риббентропа, в котором немцы, так сказать, СССР получал передышку и возможность, как говорится, решить какие-то свои дела в Восточной Европе. А немцы, умывшие руки Сталина, получают то же самое, как Чемберлен в 1938 году умыл руки в случае Чехословакии. Точно так же Сталин год спустя совершил тот же абсолютно маневр на политическом поприще. И немцы дали СССР карт-бланш в том числе в Финляндии.
В том числе и в Финляндии. Да.
А
как это было воспринято в Финляндии?
Нарастающие военные приготовления. То есть финны, может быть, не считали, что СССР все же ломанется к ним воевать. Но, тем не менее, очень интенсивные военные приготовления. И вообще говоря, вот этот вот длительный период переговоров, подготовки, он играл против СССР. Вот если бы СССР реально хотел советизировать Финляндию, то он бы никаких переговоров не вел, а просто вот 30 ноября 1939 года мобилизованные внутри страны дивизии выходят на финскую границу и доходят в походных колоннах до Хельсинки, потому что финны бы не успели ни отмобилизоваться, ни, опять же, провести последнюю подготовку сооружения линии Маннергейма, потому что интенсивное строительство велось в 1938-1939 годах, готовились в том числе полевые укрепления, а в октябре 1939 года уже началась мобилизация, и к 30 ноября 1939 года перед Советским Союзом стояла полностью отмобилизованная финская армия. Еще, кстати, такой важный момент. Регулярно вспоминают Кусинина, вот это правительство, такое как марионеточное, как принято писать по этому поводу, финское правительство, вот СССР якобы хотел советизировать Финляндию. Против этого говорят другие факты, о том, что в середине 30-х годов, в 36-37 году, финскую коммунистическую партию всю прижали к ногтю. То есть реально были репрессии в отношении финских коммунистов, причем, если учитывать количество этих финских коммунистов, не очень большое, то 4000 человек репрессированных, ну, естественно, не все были расстреляны. То есть были, да, естественно, те, кто, к сожалению, попали под вот эти вот шестеренки машины репрессивные, и для них это все закончилось крайне плохо, но, тем не менее, 4000 репрессированных в 1937 году, на 1937 год уже, с учетом предыдущего года, это много. И говорит о том, что кадры для Финской Республики не берегли.
Для последующей советизации.
Для последующей советизации. Так было бы логичнее сохранить все эти кадры, а так откуда набирали всю эту...
Алексей, а вот нельзя ли считать доводом в пользу того аргумента, который вы приводите, что и после победы в Великой Отечественной войне никто не советизировал Финляндию?
Ну, тогда можно обычно приводить аргумент, что так и так, уже другая была международная обстановка и прочее, прочее. Но, тем не менее, объективно не было никаких свидетельств того, что собирались именно советизировать Финляндию, доходить до Хельсинки, и что нужно было что-то больше, чем то, что просили с 1938 года. Тем не менее, финны вот эти вот все переговоры восприняли как руководство к усилению вооруженных сил. И вообще говоря, главной проблемой финской войны в начале было то, что Красная Армия пошла на Финляндию силами, незначительно превосходящими отмобилизованную финскую армию.
Насколько сильна, Алексей, была финская армия?
Финская армия, она была, конечно, нищая, и вот эти вот затраты на доты-миллионеры сильно подкосили финский военный бюджет, то есть артиллерийской мощью, например, вермахта или даже там Англии, Франции, финны не обладали. И это во многом развязало руки Красной армии, это во многом облегчило жизнь. То же самое касается авиации. Финская авиация была малочисленной. Да, высокая боеспособность, хорошая выучка летчиков, но...
Где учились? Кто учил? Немцы?
Ну как, учили все понемножку, но если говорить о типах самолетов, то самолеты были Фоккеры, голландские, и английские Бленхеймы. То есть закупали, где продавали подешевле. И вообще, что интересно, закупки вот этих Бленхеймов, скоростных по тому времени бомбардировщиков, говорят о том, что финны, в общем-то, были достаточно такими ребятами с наступательным духом, то есть с ударной авиацией. Что если...
Бленом это, по-моему, же...
Бленхейм.
Нет, Бленом, да. Это британские бомбардировщики.
Да, британские бомбардировщики, Бленом, новейшие скоростные, да, и это говорит о том, что, в общем-то, не собирались отсиживаться в обороне, и вообще говоря, вот если почитать именно финнов, вот большая проблема – это языковой барьер, потому что финский язык трудный. Но сейчас очень много всего было опубликовано, переведено, и парадоксально звучит, что у финской армии была наступательный боевой дух. То есть мы должны решать
На чужой территории.
Не, ну не напрямую там на чужой территории, а то, что мы должны решать задачу войны наступлением.
Наступлением.
Что вперед, элан, порыв. То есть, в общем-то, когда это читаешь, это думаешь, а это точно финны, которые сидели в укреплениях линии Маннергейма? Но, тем не менее, да, действительно, это финны.
Сколько было и были ли добровольцы с Запада? Потому что та пресса того времени, английская, французская, они впрямую призывают записываться и в финскую армию воевать.
Добровольцы
там
были шведские, и они играли крайне незначительную роль, поскольку их по сравнению с финской армией было просто мало. И расчет на добровольцев это скорее был такой политический пиар. А вообще говоря, вот на 30 ноября 1939 года, когда советские танки перешли границу, примерно 170, проще пересчитать батальоны, потому что у финнов было много батальонов, примерно 170 батальонов финнов противостояли где-то 185 батальонов Красной Армии.
То есть ни о каком численном превосходстве речи
не было. Вот именно из-за того, что финны отмобилизовались, были давно готовы, все, что можно было, собрали.
Угу. И не идет ли речь здесь о традиционном головотяпстве? Нет? Или решили, что и так можно задавить?
Скажем так, все же у Красной Армии не было опыта полномасштабной войны, и Красная Армия очень надеялась на свою техническую мощь. Это авиация, танки, что придет советский солдат, вооруженный, кажется, автоматической винтовкой, поддержанные танками, поддержанные артиллерией.
Авиацией.
Да, авиацией. Так сказать, сталинские соколы, мы их, что называется, затопчем.
Наваляем.
Да, затопчем финскую военщину. Ага. И тем более опыт конкретный, вполне имевшийся боевой на Халхин-Голе, говорил о том, что можно справиться. Потому что могучая Красная Армия, которая, так сказать, наша могучая промышленность дала могучую технику, она с этим всем справится. Поэтому головотяпство, здесь этот термин неприменим. Угу. План, в общем-то, был достаточно разумный, но все же финнов недооценивали и переоценивали технические средства войны. Что вот это вот все железо, что можно будет Финляндию задавить, как говорится, железом, сбрасываемым с неба, выпускаемым артиллерией, едущим на гусеницами. И
насколько, Алексей, было разумно начинать войну зимой?
Начинать войну зимой, вот те, кто бывали...
30 ноября.
Да, 30
ноября. Уже, наверное, в тех краях и снег, и лед, и холодно.
Вообще, да, война проходила в одну из самых холодных зим, на самом деле. Но то, что грянули морозы, работало на Красную Армию, потому что подзамерзла земля, мелкие
болота.
Да. И кроме того, вот этот вот гнус мошка, который, это, кстати, прославлено всем, все, кто бывал на Карельском перешейке, обращали внимание на то, что там не комары, а просто звери. И вот этого всего не было. И еще один такой момент важный. А финны не рассчитывали воевать зимой, как ни странно. У них все планы, которые они давно готовили, они все были, строились в расчете на то, что воевать придется летом.
Ага. Алексей, насколько были их планы детальны, продуманы, и насколько они их воплотили в жизнь к началу войны?
У них все же была на тот момент позиция обороняющегося, поэтому, естественно, они зависели от того, как будет действовать Красная Армия. Поэтому можно, например, сразу сказать, что для финнов стало шоком попытка под Суомусалми в самом узком месте Финляндии, попытка Красной Армии практически по бездорожью, можно сказать, в глухих лесах, пройти через всю Финляндию и отрезать ее от внешнего снабжения. То есть Балтийский флот должен был перекрыть снабжение по морю, а две дивизии, прошедшие Финляндию поперек в самом узком месте, должны были отрезать ее от любых поставок вооружения, техники извне. И вот этот удар был для финнов просто кошмаром, ужасом, и они на него реагировали очень нервно. Поэтому говорить о том, что финнов был план, который полностью отвечал сложившейся обстановке, это не так. Они, естественно, подготовились, заняли оборону в укреплениях и полевой сооружениях линии Маннергейма, но, тем не менее, всего многообразия того, что на них обрушится, они не ждали. Но вот это вот удары, которые произошли по разным направлениям, они, тем не менее, не принесли желаемого результата. К вопросу о начале войны зимой.
Угу.
Обычно говорят, финская война...
Ну, тут уже альтернативно одаренные вот эти вот пять слушателей, они уже тут безумствуют.
Да, финны готовились воевать летом. Вы будете смеяться, но это так. И... В том-то и дело,
Алексей,
что...
только я вас умоляю, не убеждайте этих людей ни в чем, они прошли одну книгу, и с ними невозможно спорить.
Ну, тут я могу посоветовать почитать книгу
не
нашего
надо.
Ведущего.
Они не смогут.
Не осилят. Да,
не
тогда
осилят.
Скажу кратко. Да. Для финнов в финале финской войны стало шоком прохождение Красной Армии по льду Выборгского залива. Они не были к нему готовы, потому что все планы верстались на то, что война будет летом, никакого замерзшего Финского залива не будет, и поэтому что делать в этой ситуации? Они просто не знали. Они метались, можно сказать, в панике. Это, в общем-то, была такая вот уже завершающая паника войны, когда говорят, что Советский Союз не выигрывал эту войну. В марте.
А Советский Союз вообще ни одной войны не выиграл.
Да, то есть всегда говорят, что финская война была там прозорно проиграна.
Все уже... позорно
да,
проиграли.
Спрашивают, зачем тогда финны фактически шли на мирное соглашение? Что им мешало воевать дальше?
Обязательно.
Союзники бы рекой к ним потекло.
Японцы бы поддержали.
Нет, Франция, Англия рекой бы бросила им противотанковое ружье «Бой», самолеты «Харикейн», да они бы Красная Армия, что называется, до 1941 года держали.
От сердца бы оторвали спитфайры.
Да.
И
да,
отдали бы финны.
Обязательно,
конечно.
Да. А на самом деле вот этот вот удар зимой, он создал проблемы и той, и другой стороны. Вот эта вот разница в численности, она еще накладывалась на переоценку техники и еще на боевую подготовку войск. Одной из главных проблем Красной Армии в конце ноября 1939 года было то, что она только что развернулась из так называемых тройчаток, то есть дивизий, которые размножались простым делением, когда из одной дивизии делалось три.
Понятно.
И вот это вот расширение армии,
ее увеличение... То есть это было ошибкой?
Это не была ошибка, это было требованием начавшейся мировой войны, но, тем не менее, это привело к размыванию кадра.
Вот, то есть это была, ну, скажем, неточность.
Ну, это не ошибка, потому что нельзя было делать по-другому. Потому что
все.
Это
спасибо.
Были уже, опять же, сверстаны
спасибо
летом 1939 года планы, исходившие из войны в Европе.
Ага.
Конечно, можно было там отказаться от каких-то планов развертывания дивизии, но это означало ухудшение ситуации, в которой окажутся те же самые дивизии, которые придется формировать через год. То есть у них будет меньше времени на боевую подготовку. Зачем? Да, поэтому вынужденно шли на вот эти вот размывания кадра.
Скажи, вот, Алексей, какой вопрос. Насколько были финны и Красная Армия подготовлены в смысле обмундирования, валенки, теплые шинели или полушубки, там, я не знаю.
Да, значит, вот. Отличный вопрос, поскольку, опять же, любят говорить про промерзающие к ушам.
Ну, это, самые... в демисезонных пальто.
Да.
Пошли в демисезонных пальто.
Да, что пошли, значит, в буденовках, которые промерзали к голове и прочее. А если смотреть по документам, то выясняется, что вот 44-я стрелковая дивизия, которая воевала под Сумасалами, потерпела там поражение, что она выезжала из Тарнополя хорошо укомплектованная зимним обмундированием. Более того, если сейчас же даже в интернете можно посмотреть съемки компании Патэ, которая выкладывает...
Хроника?
Да, хроника.
Кинохроник.
Да, из Сумасалами. И там видно, что люди одеты в нормальную зимнюю одежду. Там не хватает...
Это финны или Красная Армия?
Снимали пленных красноармейцев под Сумасалами.
А-а-а.
И там видно, что они одеты тепло, хорошо, в общем, выглядят вполне по сезону. А вот как раз-таки у финнов одни из распространенных острот была форма кайндера, то есть когда люди шли фактически в гражданской одежде на фронт. Понятно, что соединения первой линии, они оснащались нормальным обмундированием. Зимним, да, неплохим, но, тем не менее, финны тоже жаловались на то, что они мерзли, потому что им приходилось жить на Карельском перешейке, иной раз в палатках. зимой, при нарастающих морозах. То есть проблемы были для обеих сторон, но тем не менее говорить о том, что Красная Армия пошла туда в летних шинелках, это полная ерунда, не соответствующая никаким...
Это постоянные воспоминания немецких военных о русише грязь. А Красная Армия воевала, очевидно, на асфальте. Вот складывается такое впечатление, что немцы все время по грязи, а Красная Армия на асфальте.
Да, да, и тут ситуация абсолютно симметричная.
Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», потом продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым. Для того, чтобы должным образом оценить исторические знания наших четырех оголтело альтернативно отдаленных слушателей, вот, пожалуйста. Финляндия еще летом 1939 года тайно провела мобилизацию. Это сам Маннергейм признает в своих мемуарах. Алексей, прокомментируйте, ну, пожалуйста.
Она все же была в октябре. То есть это, не...
это летом. Да. Октябрь – это самый разгар лета.
Да, понятно, что разные подготовительные мероприятия у них шли и 1938-1939 год, но именно мобилизация, как факт, это все же лето. Еще нас спрашивают, назовите книгу. Я, да. Да, назову книгу, точнее, я назову автора книги, которую стоит поискать, почитать по финской войне. Это Баир Иринчеев, это питерский исследователь, я бы сказал, энтузиаст, который и как-то ногами ходил по линии Маннергейма, водил там экскурсии, разбирал, что там происходило, и он имеет давние связи с Финляндией, работал в финских архивах, и он... что ценно в его работах, он показывает, как это все происходило со стороны финнов. И вот эти вот, так сказать, ужасы войны разнокалиберные, они со стороны финнов ничуть не меньше, чем со стороны Красной Армии. То есть проблемы были и у той, и другой стороны. И та, и другая сторона сталкивалась с неожиданными ходами противника и с тяжелыми природными условиями, и в том числе финны постоянно пишут вот об этом могуществе армии, которая на них навалилась. Вот опять же спрашивали, кто на кого напал. Да, Советский Союз перешел, я об этом говорил, перешел границу Финляндии, начал войну, инициировал войну, решив военными средствами получить то, что не удалось получить в ходе
переговоров. А именно безопасность Ленинграда.
Да, так что вот Баир Иринчеев, она по-разному называется книги. Например, есть специализированная книга «Танки в зимней войне». Это все, опять же, написано по... архивным документам и воспоминаниям участников с обеих сторон, с уникальными фотографиями, которые много лет собирал. Человек вот реальный энтузиаст.
Вот именно этого исторического события.
Да, именно этого исторического события. Еще, опять же, если давать слушателям советы, что можно почитать, послушать еще, советую лекцию Олег Киселев. Есть такой человек, он тоже, опять же, как энтузиаст, хотя он по образованию как раз-таки историк, он исследует битву с Уммасалми и ВВС Красной Армии в Финской войне. И, соответственно, у него есть отличная лекция, примерно часовая, по битве с Уммасалми.
Лекции там,
да,
можно
на YouTube,
найти,
да, в YouTube. Просто на Ютубе это делалось под эгидой одной игровой компании, и, соответственно, был организован цикл лекций, в том числе его. И он там, как говорится, с картами, с картинками подробно рассказывает, что там, собственно, происходило под вот этим пресловутым Суомусалми. Так вот, значит, возвращаясь к линии Маннергейма и проблемам Красной Армии, главной проблемой было все же вот это вот размывание кадра и недостаточная боевая подготовка, которая требовалась для выявления долговременных сооружений. К Красной Армии был перебежчик из финского штаба, который еще году где-то в 36-37 принес на блюдечко с головой каемочка все карту сооружений линии Маннергейма. Но она оказалась здорово модернизирована.
То есть он-то принес уже устаревшую.
О, нет, он принес актуальный на тот момент. А более свежих данных...
А в каком году вот этот вот переход был?
Это было, если не ошибаюсь, в 37-м году.
О, то есть они за два года очень здорово постарались.
Они очень здорово. Они модернизировали старые сооружения и, самое главное, понастроили новых миллионеров. Вот этих вот самых опасных для Красной Армии дотов. И... эти доты, хотя не были шедевром, если их сравнивать даже с советскими сооружениями на линии Сталина и на линии на новой границе, они выглядят довольно убого. Я уж не говорю там французские сооружения многоэтажные, там с орудийными башнями или там какой-нибудь бельгийский форт Эбен-Эмаэль. Финская фортификация, она была для своего времени, я бы сказал, по нижней границе. Допустимого.
Уровень был на грани допустимого.
На грани допустимого, вот я говорю, советские доты на новой границе, с которыми немцы воевали в 1941 году, они рядом с финскими, как Мерседес рядом с запорожцем. Орудийных с артиллерийскими орудиями сооружений у финнов практически не было. Те, которые были, это было убожество. В основном это были пулеметные полукапониры, но самое главное, они стреляли вдоль фронта вот, и не были видны для наступающего, для человека, который двигается на них, атакует. То есть... атакуют их с фронта, и вот эти вот вспышки пулеметов, они были не видны. Они стреляли в бок. И вот обнаружение этих дотов стало большой проблемой, потому что танки, могучие советские танки, там для финнов, опять же, стало шоком, что их надолбы противотанковые, они легко преодолевают советскими танками Т-28, которые 26 тонн, три башни, здоровенная махина с 500-сильным двигателем. Что эти надолбы благополучно преодолеваются, уходят в тыл танки, а пехота за ними не идет, потому что ее прижимает огонь пулеметов. Финны расстреливали десятки тысяч патронов из своих вот этих вот дотов, которые прижимали пехоту к земле. Опять же, еще один миф финской войны о том, что красноармейцы шли в атаку, взявшись за руки, распевая «Интернационал».
Брачиёк они не играли, или играли все-таки?
Ну, и вот, так сказать, может быть...
Нет свидетельств.
Есть, да, вот, может быть, они там с гармошками шли.
Что еще... меня потрясает, что вот псевдо- или лже-историки, которые там бытуют на некой радиостанции, на какой-то, они ведь именно этими мифами и кормятся постоянно. И шинель к голове примерзала, и сапоги к рукам примерзали, и все промерзло.
Да, и вот эти вот поющие «Интернационал», это да. На самом деле это полный бред сивы кобылы, если обратиться к немецким, к финским же донесениям. Про то, что думали немцы о финской войне, скажу да. Поскольку финны говорят о том, что пехота атакует небольшими группами, очень осторожно, активно действуют танки и артиллерия. То есть, в общем-то, Красная Армия пыталась воевать железом.
Угу. А вот это к вопросу о том, что трупами завалили.
Да, о том, что вот, опять же, да, это было проблемой, то, что прижимали людей к земле, то, что затем могли расстрелять каким-то огнем минометов, артиллерии. Да, понесли, люди несли потери, соединения несли потери в ходе вот этого декабрьского штурма, когда снег был неглубокий, мороз не сильный, но из-за того, что не смогли выявить вот эти вот долговременные укрепления, которые были и замаскированы, и с конструкцией, которая благоприятствовала их маскировке, да, это стало серьезной проблемой, привело к немалым потерям, и опять же, вот это неблагоприятное соотношение сил, когда пошли без троекратного превосходства на финнов, оно позволило финской пехоте проводить контратаки. То есть они обладали достаточным, так сказать, людскими ресурсами, чтобы проводить контратаки. Поэтому декабрьский штурм, он был неудачным.
То есть можно сказать, что линия Маннергейма – это... Это не что-то сверхъестественное.
Да, вот когда, опять же, у нас любили словословить, говорить, что вот Красная Армия могучая, там, что она вот сокрушила линии, как говорится, сооруженные в каких-то там гранитных утесах. Гранитных утесов там не было. Но даже те сооружения, которые были, они были проблемой. И на самом деле они для многих армий. Если уж на то пошло, то я думаю, что и французская армия, если ее бросить на такие же крепления, она бы поимела немалые проблемы. И там англичане. Опять же, для этого нужна была высочайшая подготовка. Если отвечать на вопрос, кто мог бы в ноябре, в декабре 1939 года пройти через линию Маннергейма как нож через масло, это немцы. С их тактикой штурмовых групп. А Красная Армия этому всему еще только училась.
Алексей, 10 секунд отниму. Просто тут мой адрес, что надеются, что меня в будущем году уволят. Ребят, я выживу. Честное слово. У меня в жизни есть полно разных занятий. А даже если меня не будет здесь, ваша жизнь абсолютно не изменится к лучшему. Вам будет еще хуже. Вы же не можете... Ну, вас трое там, четверо. Вы же не можете делать так, чтобы кого-то не ненавидеть. Вот так и, собственно, в другой мир уйдете. Раньше положенного. Честно я вам говорю. а у меня все в порядке будет. Спасибо за беспокойство.
Да, и вот да, интересный Алексей. Вопрос, чтобы он не уплыл вниз. Мартиросян в своей книге «200 мифов о Сталине» пишет, что война началась с артобстрела финнами советских пограничников 29 ноября. Это так называемый майнельский инцидент. Да. А обычно, так сказать, 90-е годы было принято говорить о том, что это злой НКВД устроил провокацию, обстреляв наших же пограничников. Ага. Из артиллерийских орудий, нанеся им потери.
С территории Норвегии, я думаю, я предполагаю, ну, что если НКВД-то уж...
Нет, советская территория, все как надо, но новейшие исследования показывают, что никаких предпосылок к оправданию этой версии на данный момент нет. Вот и Олег Кислев, который упоминал, и другие исследователи говорят о том, что на провокацию НКВД это не похоже. Никакие факты не говорят о том, что стреляли из советского тыла по советским пограничникам. А инциденты по всей границе были вполне возможен. Случайный выстрел, подчеркну, это не намеренная провокация финнов, а именно случайный выстрел, потому что перестрелки из стрелкового оружия уже начались. На границе было неспокойно. И, скорее всего, майнельский инцидент — это случайный выстрел с финской стороны. Но он не был поводом для пересечения границы Финляндии. Уже были сверстаны все планы, и более того, Молотов в своих, так сказать, последних переговорах с финской стороной, он это упоминает походя. Он никак не педалирует. То есть, был бы этот майнельский инцидент или не было бы этого майнельского инцидента, Советский Союз все равно перешел границу. То есть, нельзя сказать, что там финны плохие, потому что, ну, скорее всего, это просто... Что такое мобилизация? Это когда куча людей из мирной жизни попадает...
В окопы.
Да, в окопы.
Ну, грубо говоря, в окопы.
Да, естественно, определенное расхолаживание, так сказать, из мирной жизни в военную муштру. И понятно, что люди могли накосячить. И такого вот, я бы сказал, разгильдейства его тоже хватало.
Его хватало. Алексей, ну, судя по беседам с вами, что разгильдяйство было только со стороны Красной Армии, возникает впечатление, что и с той стороны разгильдяйства было столько, что на энциклопедию хватит.
Нет, с разгильдяйством было все в порядке, накладывалось это еще на бедность. Вот самая, так сказать, вишенка на торте штурма линии Маннергейма, то, что финны 27 декабря 1939 года, отбив наступление Красной Армии, со своим наступательным духом, с эланом, финский солдат, все будет... Они пошли в наступление, чтобы разгромить противостоящую им Красную Армию на Карельском перешейке. Так. И встретил ураганным огнем советской артиллерии, это наступление захлебнулось, и финны поняли, что с Красной Армией наступательным
духом... Не понаступаешь. Нет, а я хотел сказать, что вы рассказывали и приводили достаточно много примеров разгильдяйства со стороны вермахта. И это не так, и тени туда пошли, и так далее, и так далее. Так что это не монополия Красной Армии.
Это не монополия Красной Армии, и всегда на войне, опять же, подчеркну, люди из мирной жизни попадают на войну зачастую недостаточно обученными для того, чтобы действовать как роботы. Убийцы, что называется.
Теперь еще, опять же, все вам, я задаю вопросы, я не очень много знаю о советско-финской войне. Миф или не миф? Финские снайперы, летучие диверсионно-разведывательные группы и так далее. Хотя, я не знаю, можно ли их так назвать, правда ли, что советские части специального назначения тоже себя там проявили? Вот где здесь правда, а где вымысел?
Что касается финских снайперов, кукушек, сидящих на деревьях. Вообще все армии мира почему-то обнаруживают снайперов противника на деревьях, ведут по ним какой-то интенсивный огонь, пытаются от них отбиваться. Немцы, это что называется, 22 июня пишут про засевших на деревьях русских снайперов. Надо сказать, что и СССР, и Финляндия сделали правильные выводы из Первой мировой войны в отношении снайперской войны. И та, и другая сторона была готова к ее ведению. Соответственно, да, финские снайперы немало досаждали Красной Армии. Но это были все же не сидящие на деревьях. Вот,
да, стрелки. Как-то снайпер в трескучий мороз сидит
и
на
даже не в трескучий.
И просто сидит на дереве. Ну, это хорошо бы, конечно, у специалистов спросить.
Не, это на деревьях, точнее, на специальных вышках, построенных в лесу, сидели наблюдатели, артиллерийские. Снайперы, понятно, действовали все же обычным способом, маскируясь в снегу за какими-то естественными препятствиями. Достаточно, опять же, сказать, что снайпера, сидящего на деревьях, вот несколько выстрелов, как говорится, дивизион даст шрапнелью
и
по лесу, и все деревья будут аккуратно пострижены, и все, кто на них сидит, будут с них сострелены.
Немножко убиты.
Да, поэтому такого безумия никто не доходил, все же это себя демаскировать. А стрельба из укрытия в условиях позиционного фронта, она была обычным делом. Что касается советских сил специальных операций, вдохновившись действиями финских лыжников, наши попытались создавать свои лыжные отряды и засылать к финнам. Но успеха это не имело. В первую очередь потому, что финские лыжники, как основная ударная сила финской армии, это миф. Финские вот эти вот отряды лыжников, они были, естественно, вели разведку, но основная масса финской армии была обычной пехотой. Вот эти вот, так сказать, какие-то стремительные лыжники с автоматами СУОМИ, это один из мифов финской войны, потому что они составляли подавляющее меньшинство финских вооруженных сил. Поэтому еще одним моментом связано, но это, не, конечно, не сил специальных операций, это ведение разведки вот этих вот сооружений, потому что фактически весь январь Красная армия потратила на выявление системы огня линии Маннергейма. Сначала посылали большие группы разведчиков. Они финнами обнаруживались, контратаковывались, обстреливались, и дело шло плохо. Потом стали посылать мелкие группы, которые, как говорится, ползком по трескучему морозу, но выявляли вот эти вот доты, сооружения, финские долговременные, выявляли их систему, и это позволило бить финнов тяжелой артиллерии. Вот эти вот доты, на них сразу обрушилось, обрушили, а выявив их. Потому что так-то можно было обстреливать и бомбить сколько угодно, когда не знаешь точного местоположения, где. Это, можно сказать, бесполезный расход боеприпасов. И вот мелкие разведгруппы, они к концу января 40-го года разведали вот эту вот систему сооружений, выявили вот эти доты-миллионники. Кроме того, были решены кадровые вопросы. В частности, вот на ключевом направлении в декабре 123-ю дивизию возглавлял такой полковник Стеньшинский. Он успеха не имел в штурме линии Маннергейма по объективным причинам, и в том числе ввиду того, что не обладал нужными личностными качествами. А вот его сменил человек по фамилии Алябушев. И про него вспоминали, что мы не понимали, когда этот человек спал. Он всегда был в войсках, ездил из одного полка в другой, всех гонял, всех заставлял учиться. То есть остается минимум на фронте, остальных выводят в тыл, изо всех сил учат. И учеба к февралю была доведена до какого уровня, что фактически линию Маннергейма прорвали на автомате. То есть уже все было четко отработано.
То есть с декабря практически за два месяца из той Красной армии, которая в декабре штурмовала, сделали абсолютно боеспособную ударную группу?
Во-первых, туда прислали количество войск соразмерное поставленной задачей.
И сколько было их, Алексей? Да,
прислали, теперь против финнов было выставлено 400 тысяч человек. Если раньше
Троекратное превосходство в силах.
Было достигнуто нужное превосходство в силах, в первую очередь, на Карельском перешейке. Финн, на самом деле, тоже мобилизовывали, посылали новые пополнения для того, чтобы удерживать фронт. И было достигнуто достаточное превосходство для проведения операции. Далее выявили вот эти вот все огневые сооружения, по ним начали долбить изо всех сил тяжелой артиллерии, которая была у Красной армии, которая, что называется, вот что было сильной стороной Красной армии, это вот это вот наличие артиллерии. У финнов своя артиллерия была достаточно слабоубогая, авиация, в общем-то, слабоубогая, когда они пытались, что называется, нанести ответ.
А как же книга с красноречивым названием «Я сбивал сталинских соколов», там какой-то финн?
Это уже в Великую Отечественную происходило.
Он воевал на стороне немцев.
Да, он воевал на стороне немцев, но тут надо сказать, что Карельский фронт по интенсивности потерь был, можно сказать, курортом, потому что, естественно, под Ржевом, под Курском количество налетов количество боевых вылетов на одну потерю было гораздо меньше, чем на Карельском фронте. Причем, конечно, не на порядок, но раз в 5-7 безопаснее было на Карельском фронте. Несмотря на наличие летчиков, которые могли, да, где-то подкараулить, кого-то сбить, но это, по сути, были булавочные уколы. Проблема была в том, что Красная Армия, точнее ВВС Красной Армии, не обладали, может быть, и нужным отчастью, выучкой еще для того, чтобы добиться цели, например, изоляции театра военных действий, то есть пресечения железнодорожного сообщения, попадания в доты точного. Но, тем не менее, ВВС Красной Армии летали при минимальном противодействие со стороны финской. Да, у них были успехи, там лейтенант Сарванто сбил там 6 бомбардировщиков ДБ-3, но от плохих погодных условий потери были немножко повыше, чем от действий финнов.
В известном фильме «Кукушка» Рогозкина прикован финн к валуну, и он вроде должен там стрелять.
Ну, все это приковывание, это, естественно, это все городские легенды. Тем более, это, опять же, «Кукушка» — это уже про то, что финнов называли «война продолжения», то есть война на стороне Гитлера в 1941-1944 годах. В советско-финскую ничего такого и в планах не было.
То есть это миф. Это миф.
Да, приковывание, безусловно, миф. То есть это, конечно, может быть, пропагандистских целей это все рассказывалось о том, что воюет, что называется, Красная Армия под дулами наганов этих самых
НКВДистов. Нет, там финский снайпер, который вот оставляется против наступающих.
Да, и то же самое, что финны, так сказать, на самом деле угнетаемые рабочие финские под угрозой пистолетов офицеров сидят там чуть ли не прикованные. Понятно, что это было, так сказать, такие пропагандистские штампы, может быть, не самого лучшего качества, поэтому в действительности они имели достаточно слабое отношение. Поэтому, на самом деле, была вот проблема, я рассказал, о проблемах на линии Маннергейм, и еще одна эпизод. Угу. Это битва под Суомусалми, когда пытались перерезать Финляндию пополам, отсечь ее от внешнего снабжения, чтобы не поставляли, так сказать, самолеты, пушки из Франции и Англии. А финны очень сильно по этому поводу напряглись. Они бросили туда силы, на самом деле, вот если сейчас уже, вот, опять же, благодаря исследованиям новейшим, посчитаны были силы финнов, которые бросили против двух советских дивизий, они были с ними по силам сопоставимы. Сначала под Суомусалми бросили 163-ю дивизию комбрига Зеленцова, между прочим, человек, кстати, с опытом еще Первой мировой войны, там он, есть даже по некоторым данным, что он чуть ли не в Белой армии воевал недолгое время. Но, тем не менее, финны, кинув против примерно, так сказать, 10 тысяч советских солдат, которые шли на них, где-то 8 тысяч своих, обладая преимуществом местности и имея возможность вот, маневрировать совершенно свободно вокруг этой дороги одной, идущей через глухой лес, сначала заставили дивизию Зеленцова уйти. Она ушла по льду озера. Это хитрый маневр, когда со всех сторон обложили финны, вот не лыжными маленькими отрядиками, какая рота с автоматами, там, закидала, что называется, бревен, и все. И советские войска остановились. Естественно, ничего такого не было. Приходило пара тысяч человек, которые вставали на дороге заслоном, который не пробивался с помощью танков.
А вокруг лес, через лес, естественно.
Да, через лес, как бы ходить по лесу можно, а вот гонять грузовики со снабжением по зимнему лесу уже не очень, даже если снег не глубокий. Поэтому возникла проблема, которая заставила комбрига Зеленцова схватить, так сказать, ноги в руки вместе со своим всем личным составом дивизии, бодро по льду озера уйти. Следующей была вот эта 44-я дивизия из Тарнополя, которая якобы приехала в летнем обмундировании, естественно, приехала в нормальном зимнем, иначе бы они там день не провоевали. Но она столкнулась с тем же самым. Виноград предупреждали. Финны, им палец в рот не клади. Будут обходы, завалы. Будьте к этому всему готовы.
То есть со стороны Красной Армии была абсолютно объективная оценка противника.
Неудачи, из неудачи предыдущих...
Декабрьских. Из декабрьских неудач.
Но это уже... дивизия Винограда пошла в самом конце декабря в дело, но уже опыт имелся негативный, и всячески стегали Виноградова, чтобы он не ходил по тем же граблям. Но вот тут сыграл личностный фактор, что он все же по этим граблям пошел, и помимо объективных факторов, таких как дорога в лесах, через которую тяжело снабжение, опять же, с собой у него было мало как говорится, консервов, круп и прочего, чтобы можно было выживать в лесу в полном окружении. На него теми же методами напрыгивает вот эта группа полковника сил СВО, как раз ветеран 27-го егерского полка, и батальона, воевал на стороне немцев в Первой мировой. В общем, человек такой, я бы сказал, уже намаханный. Причем дивизия «Виноград» пыталась наступать по разным маршрутам, ну, чтобы как-то сгладить проблему вот эти снабжения. В итоге против 10 батальонов финнов вот на этой дороге Раата, идущей к Суомусалме, у «Виноградова» было 6 батальонов, у финнов 10. В итоге, естественно, он оказался в ситуации, которая была для него неблагоприятной, и он с ней не справился. Вот это самая была большая проблема Суомусалме, что оказался человек, который не справился. И начался хаос, попытки прорыва хаотичные. И в итоге Виноградов бросил своих подчиненных из роты охраны, пошел по лесу, так сказать, выходить из окружения. Результат был предсказуем. Его арестовали, вместе с начальником штаба судили, и потом перед строем расстреляли. То есть закончилось это все для...
Кровавые сатрапы, очевидно.
Кровавые сатрапы, но тем не менее
претензии... Подумаешь, оставил позицию.
Претензии, тем не менее, к нему были серьезны. Поэтому...
Все ясно.
Да.
Все ясно. Так, у нас сейчас новости. После новостей мы продолжим, и потом вы сможете задавать вопрос в прямом эфире.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Мы продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым.
Да, давайте я насчет Суомусалме закрою вопрос еще с потерями, потому что любят рассказывать. Финны, естественно, бусурман не жалели, относились к ним безжалостно. Они насчитали 27 тысяч потерь Красной Армии в конце 40-х годов. Они писали...
А что их жалеть-то, собственно говоря?
Сложившаяся цифра, такая вот в финской историографии, повторяющими за финнами и нашими историками, это 20 тысяч потерь Красной Армии под Суомусалме, что вот там они памятник из 20 тысяч камней, что каждый камень символизирует.
Это красиво.
Красиво, но это все, конечно, красиво, но подсчеты историков наших по архивным материалам показывают...
И нашим, и финским.
Да, и нашим, и финским. Угу. Они показывают, что реально Красная Армия потеряла безвозвратно, то есть убитыми и пленными под Суомусалме, 6 тысяч человек. Это много.
Это много, конечно.
Это с двух дивизий.
Это живые люди.
Да, это с двух дивизий Зеленцова и Виноградова, но это не 20 тысяч. 20 тысяч – эта цифра была взята с потолка. Соответственно, общие потери, включая раненых, обмороженных, это 10 тысяч человек. Финны отчитались о 2700 человек с ранеными и обмороженными. Вот задали интересный вопрос. Сатрапа не потому, что оставил позицию, а потому, что его на эту позицию послали.
Стоит ли отвечать?
Нет, это очень важный вопрос. И вот,
ну, тогда отвечайте, Алексей, да, коли он, так.
Да,
это не вопрос, это утверждение.
Это утверждение, но тем не менее оно как бы закладывает, так сказать, вопросительное предложение в нашу сторону. А ответ заключается в том, что пример 44-й стрелковой дивизии Виноградова – это исключение, а не правило. Она посыпалась быстро. А вот когда сила СВО попытался повторить свой успех и накинуться на 54-ю горнострелковую дивизию, которая была севернее, она, надо сказать, была из уроженцев северных областей Советского Союза, из района Мурманска и прочего. В общем, люди, которые примерно себе представляли местность, ее характер на том направлении, где им предстояло наступать. И вот здесь-то нашла коса на камень. Достаточно многочисленная группа сил СВО своротить эту советскую горнострелковую дивизию не смогла. И несмотря на то, что она была частично охвачена, окружена вот эти вот котлы, Мотти, они, люди в этих котлах просидели до перемирия. То есть они не сдавались, не разбегались, накопали себе окопов полного профиля, дзотов настроили. А что, вокруг лес, пожалуйста.
Ну да.
Руби, пили и строй, как говорится, хоть целую крепость. И они благополучно просидели. Ну, как благополучно, понятно, что это было занятие невеселое под постоянными атаками финнов. Но, тем не менее, финнов их своротить не удалось.
Угу.
Да, далее наступило перемирие, они вернулись домой.
Угу.
Поэтому о том,
а что... как же, а кровавые особые отделы, нет?
Не, ну понятно, что...
Через фильтрацию.
Да, понятно. Не, они вернулись домой с вооружением.
В расположении.
Они спокойно вернулись.
С этими, с петлицами.
Да, они не попадали ни в какой плен. Они просто просидели в этом котле, как в окружении в течение достаточно долгого времени. Они отбились. Точно так же довольно долго отбивались попавшие в Мотти между Ладогой и Онегой. Там была проблема с тем, чтобы к ним пробиться. Но, тем не менее, они просидели до марта в этих окружениях. Частично, часть этих котлов финны ликвидировали, причем ударом, с, так сказать, атаками, ну, не взявшись за руки и распевая там соли красавицы. Но, тем не менее, это были крепкие орешки, которые, на самом деле, финские удары держали. И отсутствие у финнов артиллерии позволило им высидеть довольно долгое время. Поэтому...
Финны, видать, здорово были готовы к войне. Отсутствие артиллерии, это, наверное...
Ну, она слабо у них была. То есть, того могущества артиллерии, которое было у Красной Армии, финны этим похвастаться не могли. И, в общем-то,
кстати говоря, советская артиллерия же, вот я читал, и у англичан, и у американцев, и у немцев, они все хором признаются, что такого у нас не было и быть не могло. И в благовейном ужасе перед артиллерией.
Минусом советской артиллерии были сельскохозяйственные трактора в качестве средства тяги. В 1941 году это была беда-беда. И, в общем-то, одна из причин поражения, не, так сказать, не в первой пятерке, но в первой десятке, так точно, это вот плохая вот тяга артиллерии. Вот. Но в условиях Карельского перешейка, статичного фронта, это особой роли не играло.
Не играло.
Что притащили? У финнов, надо сказать, когда штурмовали линию Маннергейма, там была вот на этом участке, где прорвали, стояли финский артполк, и красноармейцы с удивлением, а у финнов ни лошадей, нет никаких даже признаков лошадей, даже если бы они их угнали, следы бы остались, копыт, ни тракторов, то есть у них тяги этой артиллерии не было. Финнам как прорвали оборону, это артиллерийский полк был просто брошен, вся матчасть его побросали на позициях у линии Маннергейма, которые стояли, статика они там, и они отбивались, да, они доставили немало неприятностей. Там на другом направлении Тайпали береговая батарея с пушками 150 мм доставляла немало неприятности финской, но тем не менее в целом финская артиллерия была слаба, и это позволило действовать, ну, не в полигонных условиях, но в достаточно благоприятных условиях, и на самом деле вот тот же, если бы Виноградов был человеком более организованным, и, скажем так, на его месте оказался бы тот же Алябушев, который и в 41-м году зажег так, что, ты, кстати, заставил корежить план целой танковой группы.
Целой танковой группы?
Да, Алябушев в 41-м году, вот этот же человек, он попал на границу, командовал дивизией под Владимиром Волынским. И своими грамотными действиями, когда он предвоенные планы понял, что они неосуществимы, и обстановка не благоприятствует их, он собрал дивизию в кулак под Владимиром Волынским, встал рогом, наносил контрудары и... заставил немцев менять план первоначального наступления. Они вынуждены были, они развернули одну из своих дивизий поперек всех, так сказать, колонн, начали ее прогонять на другое направление.
И одновременно задерживали продвижение.
И задерживали продвижение своей пехоты. И задержалось продвижение их под Владимиром Волынским. Это был вот ночь с 22 на 23 июня. Был жесточайший, что называется, крики, разборки между командующим танковой группой Клейстом и командующим 6-й армией Рихенау, который требовал, вот будет так, как я сказал, и будем вводить еще одну дивизию вне планов, не плевать, что ее надо будет тягать поперек всех маршевых колонн. Это все устроил им тот же самый человек, который прорвал, как говорится, на автомате финскую линию обороны. Но это было, опять же, не всегда. Не надо думать, что вот в феврале все шло гладко.
Вот, кстати говоря, вот февраль – это же победа.
Это успех, да.
Вот, пожалуйста, об этом.
Да.
Какой это был успех? Вот вы, я так понимаю, что это был не оглушительный, вот прямо со всех сторон все получилось.
Не все получилось. Было Сумма-Ярви, укрепленный район с двумя дотами миллионеров. Вот этими миллионниками, и был район, укреплен, часть укрепленного района линии Маннергейма, Сумма-Кюля, которая Хоттинен, такая деревня, и вот там прорыв шел с трудом. Красная армия пыталась применять всяческие методы, вплоть до радиоуправляемых танков, огнеметных танков, но там прорыва такого быстрого, как у дивизии Алябушева, не случилось. Но линия Маннергейма, все же у нее главный недостаток, то, что ее пробили в одном месте.
И все.
Все с остальных участков, даже если они стоят целые и невредимые, надо их оставлять и отходить. И финны действительно пошли отходить на промежуточную позицию на дальние подступы к Выборгу. Здесь считается упущенным шанс Красной Армии, что не опередили финнов и не выскочили на эту позицию, так сказать, своими передовыми отрядами, пока финны не отошли и не закрепились. Но в тех условиях местности это было довольно трудно реализуемо. Так сказать, в европейской части где-нибудь, здесь нормальные дороги, можно было обскакать отступающих финнов моторизованными отрядами, это, в общем, там каком-нибудь 44-45-м это работало. А в феврале месяце, опять же, мороз грянул как раз-таки сильный. То есть мороз февраля и снег февраля был гораздо сильнее, снег гораздо глубже, чем в декабре. Тем не менее, линию прорвали. В основном, конечно, за счет артиллерии. Вот тут задают вопросы про Гренделя. Это наш, можно сказать, гений артиллерии.
Угу.
И могучая артподготовка, и все отмечали, что артиллерия гремела так, как в декабре не снилось. И был там один артполк, который как раз пробивал вот на направлении, где наступала дивизия Лябушева. Он выпустил за один день 24 тысячи снарядов. Ой. То есть стреляли как, это сам, как заведенные.
И самое интересное, наверное, орудия выдерживали, коли стреляли-то.
И орудия выдерживали, и...
А как же кровавые сатрапы? При них же невозможно сделать ничего путное.
Ну вот...
Так как-то случилось, да?
Да, как-то сделали, и вот опять же выкатывали напрямую наводку тяжелое орудие, разбивали финские доты, освоили более-менее штурмовые группы, и, например, один из дотов, точнее, казематов дотов, который перекрывал дорогу, его взорвали, тонну взрывчатки натащили, то есть сначала отогнали финскую пехоту, натащили на дот тонну взрывчатки, и даже сквозь рубашку из всяких булыжников это все хватило, чтобы проломить каземат и вывести его из строя. И вот этот могучий взрыв, тонна. Сейчас, так сказать, копья ломаются, когда это произошло. По нашим данным, это было и ночью. Финны считают, что это было уже...
Вот, кстати, Григорий из Санкт-Петербурга, это наш постоянный слушатель, он пишет по Карельскому перешейку, и он несколько сообщений прислал, и говорит, что он там, в общем, ну, он знает эти места. За грибами ходить тяжело из-за ландшафта. А воевать?
Даже танкам было тяжело там ездить, потому что действительно условия местности были суровые. Опять же, чуть-чуть возвращаясь к декабрю, пытались нас, например, на нескольких направлениях таранить финскую оборону, в частности, форсированием рек. Пытались плавающими танками форсировать реки, но там течение такое, что танки, даже вот эти вот плавающие танки Т-37, Т-38, их сносило. В принципе, танки считались убогими, и, в общем, от них
даже исключительно отрицательные
отзывы. Но, тем не менее, проблема. Пытались понтонны наводить переправу по этому быстрому течению.
Кстати, вы постоянно говорите, Алексей, что это была война не каких-нибудь там групп, подвижных отрядов, а это была серьезная война. Вот как-то на вашем месте сидел Александр Колпагиди, вы его знаете.
Да.
Вот после финской войны, когда он был на совещании у Сталина, это рассказывал Саша Колпагиди, Сталин сказал Мамсуру, ну, а Мамсуров — это один из первых спецназовцев, там с него списан главный герой «По ком звонит колокол». Сталин ему сказал: вы всю войну хотите фокусами выиграть. А война выигрывается танками, артиллерией, авиацией.
Да, и ее выиграл действительно вот этим всем советом. Но она еще раз показала, все же будем откровенны.
Объективно.
Да, объективно и откровенно, что боевая подготовка – это очень важно. И на самом деле Красная Армия, вот с этой проблемой обнаружения систем обороны противника, с ней этим всем наелись позднее в 42-м году.
Угу.
Где противник был сильнее, прежде всего сильнее в артиллерийском отношении. То есть с противником, который не обладает артиллерийским ударом, научились справляться. Который, так сказать, ответный огонь ведет, но умеренный. То есть его можно избегать, там, что называется, где-то залечь, там, где-то, как говорится, дыма напустить, где-то, так сказать, прижать. Всегда еще были у финнов такой термин «лентяй». Лентяй – это советский самолет-корректировщик, который на небольшой скорости, биплан. Они вообще считали, что он летит чуть ли не со скоростью 40-50 км в час. Естественно, он летал скоростью втрое больше, иначе бы свалился. Но вот эти вот лентяи, которые кружились и высматривали все финские батареи в условиях, когда в небе мессершмитты, конечно, тяжело было такими лентяями все высматривать. Конечно. А финскую войну поднимали серебряную колбасу, то есть аэростат.
Аэростат.
Да, прикрывали его истребителями, зенитками, то есть финны ничего с ним не могли поделать. И высматривали, выслушивали, видели все. И, естественно, когда летал лентяй, все финские батареи молчали. Потому что если откроешь огонь, сразу это будет видно, и прилетят чемоданы советской артиллерии.
У меня осталось, Алексей, два вопроса. Первый. Последний день войны, штурм Выборга. Ничего, честно, об этом не знаю. Кроме того, что существует утверждение, чтобы это было бессмысленно и так далее, и так далее. Что это было?
Действительно, одна из таких легенд, которые нам...
Дату этого штурма, пожалуйста.
Да. Есть действительно легенда, всплывшая в 90-е годы и всячески, так сказать... проталкивавшаяся в массы о том, что вот 13 марта 40-го года уже фактически Молотов все решил, уже, так сказать, достигнуто соглашение о том,
что... Подожди, Молотов? По-моему, у меня было такое ощущение, что другой человек решал.
Не, имеется в виду официально, как официальный представитель, все, да, что он уже договорился с... Я имею в виду, решился на переговоры. То есть переговоры шли, причем финские солдаты на фронте об этих переговорах не знали, что интересно. И 12 часов дня, полдень, война заканчивается. Тем не менее, Красная Армия вроде как бесполезно штурмует Выборг, что называется, какие-то напрасные потери, еще что-то. Вот спрашивается, зачем это все делать. Во-первых, конечно, было ожесточение. И на всем фронте... как говорится, и в Карелии, и под Выборгом. Люди изо всех сил расходовали боеприпасы, стреляли в друг друга, потому что ожесточение войны... Вот, да, война заканчивается, но мы вам, так сказать, под конец все же постараемся вам наделать гадости. Это было, и это, в общем, было стремление скорее снизу, чем сверху.
Ага.
То есть, поскольку люди друг друга, так сказать, за многие недели сидения в окопе изрядно возненавидели. Да, и еще одним фактором было насчет Выборга, о том, что вот хотели штурмовать Выборг, поскольку он еще не был полностью в руках Красной Армии, хотели завершить войну вот таким вот победным штурмом. На самом деле судьба Выборга была уже решена на тот момент. Она была решена даже не на переговорах, а вот тем самым обходом по льду. Вот еще раз повторю, финны собирались воевать летом. И когда конец февраля... начало марта 40-го года Финский залив скован крепким льдом, который, как выяснилось, выдерживает танки. И советский стрелковый корпус по льду финского...
Целый корпус!
Да, то есть три дивизии, одну из которых возглавлял будущий командующий КВО и Юго-Западным фронтом Керпонос, достаточно известный.
Известная фамилия,
года,
да.
Да, вот он командовал 70-й стрелковой дивизией. И вот этот корпус переходит по льду Финский залив. На берегу находит только защитников артиллерийских батарей береговых, которые пытаются в роли пехоты что-то с ними сделать. Естественно, у них ничего не получается. Потом бросают в бой отдельные отряды. Причем финны, поскольку ситуация для них была абсолютно неожиданной, бросали в бой людей в контратаками силы до роты. Естественно, рота, скачущая, так сказать, на пулеметы Красной Армии, она быстро заканчивалась. Произошел фактически развал финской обороны под Выборгом. Выборг начали охватывать с двух сторон, и, в принципе, на 12 число, за день до окончания войны, уже были готовы приказы финнам улепетывать из Выборга. То есть уже было принято решение, или нас тут окружат и перебьют, или мы отсюда будем валить. И в последний момент вот этот поступивший приказ, он сделал этот отход более организованным. То есть война закончилась, и финны вместо того, чтобы поспешно оставлять позиции и уходить, и, в принципе, вот эти первые часы 13 марта, последнего дня войны, вот эта вот перестрелка, она еще, может быть...
Продолжалась.
Да, она продолжалась, но исключительно по инициативе снизу, поскольку люди вымещали, так сказать, злобу, и еще, чтобы, так сказать, финны не успели уйти.
Я слышал, Алексей, вот просто я хочу, чтобы вы, как историк, человек знающий, это опровергли или подтвердили. Я об этом знаю по рассказам людей, которые серьезно воевали, и по каким-то уже свидетельствам. Вот они говорили, что любые приказы, там, пленных, никого, Вот когда врывались в окопы, и там кто-то оставался, вот у тех, кто там оставался, очень мало было шансов выжить.
Да, понятно.
Потому что, достреливали, потому что, во-первых, ненависть, во-вторых, только что убили твоего друга, который бежал рядом с тобой. И только если там глаза смершевца или командира были рядом, вот тогда, конечно, люди сдерживали себя.
Так, да, ожесточение, безусловно, присутствовало. И, например, со стороны финнов, вот когда ликвидировали один из мотти вот этих окружений между Ладогой и Онегой, был факт, когда ворвались в землянку с ранеными и их всех перебили. И даже считают, что их сожгли живьем. Красноармейцев, раненых в землянке во время...
Финны.
Да, финны, потому что, так сказать, они тоже отметились вот такими акциями. И не следует думать, что это такие вот благородные рыцари, которые, так сказать, в белых одеждах...
Про благородных рыцарств мы много чего знаем.
Да, поэтому с этим делом было все в порядке, с очень войны.
Алексей, итог. Что удалось Советскому Союзу сделать, насколько были тяжелы или, наоборот, приемлемые условия капитуляции Финляндии, вот так сказать, итоги войны?
Итог войны был то, что у финнов отобрали то, что предлагали обменять.
Угу.
Сдвинули границу далеко от Ленинграда. Непосредственным последствием это было то, что финнам пришлось дольше идти к Ленинграду, когда они начали войну. Продолжение, подчеркну, они договорились еще до 22 июня с немцами.
Угу.
Поэтому то, что война началась не 22 июня, для них это, что называется, исключительно организационные моменты. И финны шли вот эту территорию, которую у них отобрали, несколько недель. И в итоге уперлись в Карельский УР, который был полностью уже готов к обороне. В этот Карельский укрепрайон они уперлись без тяжелой артиллерии, без тактики штурмовых групп, быстро скисли с его штурмом, и на этом все к северу от Ленинграда на Карельском перешейке закончилось. Они еще пытались наступать на Петрозаводск, на соединение с немцами, но там тоже особых успехов не достигли. Вот там они, кстати, переходили советскую границу по состоянию на 1939 год. Так что приказом энергии о том, что границу не переходить, им в Карелии, в Карельском перешейке УР мешал перейти границу.
То есть опять не сходится, что они вот...
Такие вот только отобрать свое там и прочее. Таким образом...
Благолепные
вот
такие. Да.
Отодвигание границы, оно сыграло свою позитивную роль в отечественную. Финны бы и так, скорее всего, ввязались в какую-нибудь авантюру. То есть не надо думать, что вот их раззадорили финской войной. Они были к этому готовы еще раньше. Также Красная армия, помимо вот этой территории, получила базу Ханка, которая, да, причем, что интересно, по финской территории, по финской железной дороге прогнали тяжелые железнодорожные пушки и поставили в базе Ханку, чтобы простреливать Финский залив.
Угу.
Там у нас был вопрос, он уже ушел вниз, про то, что вот эвакуация тяжелая советской базы.
Эвакуация, да, да.
Эвакуация Ханка была самой успешной всех эвакуаций. Ну, понятно, что без потерь не бывает, но, тем не менее, она прошла с небольшими потерями.
Если я не ошибаюсь, там, несмотря на красные кресты, расстреливали.
Ну, понятно, что да, это война была уже на уничтожении, но, тем не менее, за счет неплохого планирования этой эвакуации базу Ханка вывезли. Это было осенью 41-го года.
Да.
Да, железнодорожные пушки пришлось бросить. Ну, тут уж не попишешь их, как говорится, через Финляндию не прогонят. Тем не менее, людей вывезли.
Англичане тоже в Сингапуре много чего бросили.
Да, то есть тут, опять же, надо сравнивать с мировым опытом в целом. Поэтому финская война, да, это тяжелые потери. То есть 125 тысяч человек потеряла Красная армия безвозвратно.
125 тысяч?
Да, это много.
Это много,
да. Но, тем не менее, задача была тоже довольно тяжелой, и вот это вот уроки Финляндии, они заставили обратить внимание на
боевую подготовку. Вот последний мой вопрос. Насколько хорошо были сделаны эти уроки?
Уроки эти выучили, в общем-то, неплохо именно в плане войны зимой. То есть и так Красная армия, в принципе, была готова, потому что мы находимся в климатической зоне, где бывают холодные зимы. В целом были готовы, но, тем не менее, усилили подготовку к боевым действиям зимой. И это сыграло, опять же, на руку зимой 41-42 годов, когда Красная армия была лучше готова к действиям в условиях жестоких морозов в плане техники, в плане того, чтобы техника заводилась на этом жестоком морозе, то есть принимались соответствующие меры. И еще вот задали вопрос вот конкретно по вооружению, вот пистолет, пулеметы, кто убрал их из Красной армии? Красная армия рассчитывала на чудо-оружие в лице самозарядных автоматических винтовок, которые уже к тому моменту были, и у финских музеев, например, есть вот эти автоматические винтовки Симонова, которые были отобраны красноармейцем Масалом.
И с автоматами же вопрос был решен.
И решили, но он был вспомогательным оружием. Тут у нас проблема в том, что в советской историографии не было принято признавать, что вот какие-то довоенные решения были на самом деле хорошими. Угу. И вот решение свооружить Красную армию самозарядной винтовкой, оно было правильное, хорошее, но его не смогли поддерживать в условиях тотальной войны, необходимости восполнения потерь, и могли бы эту СВТ, несмотря на все недостатки, самозарядную винтовку только довести до ума, и точно так же, как американцы, которые с самозарядными винтовками бегали во второй половине войны, точно так же Красная армия могла дойти с ней до Берлина. Но, опять же, тотальная война, надо винтовки, чтобы текли рекой по конвейеру, а СВТ было к этому готово.
Игорь спрашивает добровольцев из Европы, которые воевали на стороне финнов. Это была сколько-нибудь значительная цифра?
Нет, это несколько тысяч человек при численности финской армии под 200, это даже, по-моему, у них под конец войны под ружьем было почти 300 тысяч человек. Ну, несколько тысяч добровольцев, тем более они воевали довольно далеко на севере, на Карельском перешейке их не было. Это мизерное, скажем так, эффект был скорее пропагандистским. И это посылалось не на государственном уровне из Швеции, это все же было, вербовали добровольцев, а понятно, что добровольцы – это энтузиастов немного.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». Последние полчаса программы вы можете задать ваши вопросы Алексею Исаеву в прямом эфире.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым. Алексей, вы нашли какой-то вопрос из присланных.
Да, ну, нужно сказать, для затравки. Правда ли, что все доты линии Маннергейма соединялись между собой подземной узкоколейной железной дорогой? Ответ – нет, неправда. Линия Маннергейма была гораздо более убогой, чем европейские линии, где такое было.
Это вы имеете в виду линию Мажино, да?
Линия Мажино, линия Варты-Одера, которую наши штурмовали в 1945 году, вот там были действительно подземные галереи. Угу. И на самом деле в советской линии Сталина, Новоград-Волынский-Ур, там была гульская мина. Вот там были подземные, ну не железные дороги, а ходы. А у финнов подземных ходов не было.
То есть и даже Макдональдс купить было негде там в этих...
Ну да, там...
Да, вот эти подземные ходы, но не было, да. Жаль, в таких словах много не навоюсь, наверное. 7373948 по коду 495. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень прекрасная передача.
Спасибо. Пожалуйста.
Вот, у меня такой вопрос. У меня дядя воевал в период финской войны. Ну, он призывался в 1938 году с Красноармейской Донецкой области. И воевал буквально до окончания войны. Вот. И участвовал в эвакуации с Ханка. Ну, дальнейшая его судьба, так сказать, единственное, когда он пропал без вести 10 июня 42-го года.
Я хотел этот вопрос задать Алексею. Алексей, люди спрашивают часто достаточно судьбу своих близких, которые пропали в то время. Я правильно вас понял? А, ну, по-моему, плюс один в один просто был.
Да, вопрос был уже действительно
сейчас. Что надо делать таким людям?
Первым делом надо искать в поисковике в интернете ОБД-мемориал. Угу. Это база данных Министерства обороны, куда внесены, ну, я не скажу, там не все, то есть можно не найти, но, тем не менее, туда внесены практически большинство карточек потерь безвозвратных, и, соответственно, можно найти своего родственника и увидеть зачастую, при каких обстоятельствах это случилось. То есть там кратко указывается дата, где он служил. Кроме того, есть сейчас память народа, то есть если известно, в какой дивизии он служил, можно посмотреть донесения за эти даты. Одним словом, Минобороны подняло и осуществило вот этот могучий проект, который позволяет, что называется, не сходя с места, по интернету посмотреть судьбу своего родственника.
59-й спрашивает, почему столько вранья про войну?
Ну, как сказать, она была, да, очень таким объектом, на котором было удобно топтаться.
Оттоптаться, я бы даже
сказал. Да, топтаться, кроме того, из-за языкового барьера мы зачастую не обладали информацией с той стороны, потому что если немецкий, английский худо-бедно можно было читать, то в отношении с финским ситуация была гораздо хуже. Поэтому отсюда очень много выдумок, которые зачастую...
Ну, и...
Интернационал даже, может, не самое страшное.
Нет, но мы же уже говорили, что для того, чтобы выбить память народа, первая, конечно, это Великая Отечественная война. Вот это вот такой завидный кусок, который окутан таким количеством лжи. Кстати, поэтому Алексей Исаев, и огромное ему спасибо за это, у нас частый гость. И не с позиции «ура-ура-ура-ура-ура». Нет, это серьезный историк. Архивные материалы и с той, и с другой стороны. Так что ему еще раз большое спасибо. По коду 495-7373-948 ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Это Константин Сарова звоню.
Пожалуйста.
Я слышал такое, что у финнов была такая колючая проволока, что ее наши не могли перекусить.
Нет, у них была вполне заурядные вещи, и я бы сказал, их инженерные препятствия были довольно слабыми, в частности, например, противотанковые мины. Хватало их для легких танков, а танки КВ, так сказать, экипаж чувствовал какой-то удар, но никакого эффекта на гусеницы она не оказывала. Поэтому особой проволоки у них не было. То есть вот серьезные проволоки, так сказать, с режущими кромками именно вот этого. По крайней мере, я ни разу не встречал упоминания чем-то отличного от обычного.
Петров, а Исаев никогда не дискутирует с достойным историком противником. Был достойный противник Суворов, Алексей и другие наши историки его закопали живьем.
Ну, скажем так, я дискутирую.
Алексей, можно, извините, буквально 15 секунд. Вы знаете, мне это часто говорят, вот вы Исаева пригласили, Колпакиди, этих, те, а где... А я не вижу с той стороны соперников. Я вижу людей, которые визжат, брызгают слюнями, орут. Но это, прошу прощения, никоим образом не историки.
Да, опять же, у меня был, так сказать, дуэль с Солониным на «Эхо Москвы», и я всегда открыт, я, опять же, в прямом эфире говорю, что если Марк Семенович хочет еще повторить, ради бога, то есть, опять же, если я с чем-то не согласен, то я дискутирую. Я могу дискутировать и с академиком Куманевым, который отстаивает, что называется, советскую версию, и с теми людьми, которые...
Трупами завалили.
Я стараюсь отстаивать все же позицию... разумный, так скажем.
Так нет, так вы абсолютно у ваших книгах, когда вы приходите в гости, я не вижу никакой пропаганды. Взвешено, строго все, со ссылками на источники. А у этого, как его, у Резуна, я оговорился, назвал его Суворовым, я прошу прощения, а у Резуна, у него я все ищу ссылки на источники. А нету. А никак не найти. 7373-948, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Андрей, Москва. Вот вы назвали цифру потерь 125 тысяч, но не назвали потерь финнов.
А, спасибо. Спасибо большое.
А финские потери оценятся 27 тысяч. Но это, естественно, это меньше, да. Красная армия потеряла больше, тут ничего не попишешь. Что касается слов о том, что финны плохо считали, финны, скажем так, посчитали тех, кто не вернулся. Вот это они сумели посчитать нормально. А вот в конкретных операциях большая проблема выяснить, сколько же было потеряно, потому что вот учет в оперативных документах у финнов велся плохо. Другой вопрос, что поскольку страна небольшая, но тем не менее окончательные цифры, вот с точностью до человека, вот это, один из мифов, что финны посчитали вплоть до одного человека. Это тоже не так. То есть есть официальные цифры, но они, так сказать, от года к году, они несколько меняются.
Алексей, мой вопрос, и не мой, а просто несколько слушателей, пленные в этой войне, что с ними сталось?
Пленных обменяли, то есть вернула финская сторона нам.
Все на всех?
Да, безусловно. Ну, какой смысл держать? То же самое было, например, на том же Холхенголе. Этот частный конфликт, никто не думал, что придется воевать там через некоторое время. Ну, скажем так, думали, но не на этом уровне. Действительно, финны отдали нам всех пленных, советские, которые попали в плен в ходе Зимней войны, они у нас проходили проверку, фильтрацию, то есть были люди, которые были осуждены по тем или иным причинам. То есть это тоже было, и что касается каких-то подробностей, опять же, вот есть живой журнал историка Олега Киселева, да, и, соответственно, можете просто гуглим набрать, поискать, и там он этот вопрос исследует, в том числе с цифрами, их противоречия в них и прочее.
А тут слушатель, Ник, интересующийся, он спрашивает, как были экипированы солдаты Красной Армии. Это уже говорили. Вы знаете, вы эту передачу прослушайте еще один раз, и все, и будет вам правда вся. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Саеву. А, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, Леонид, пожалуйста. Москва.
Да, ну, вы знаете, я, на самом деле, совершенно случайно по голосу узнал Алексея, и, собственно, звоню не с вопросом, а хотелось бы поблагодарить за его книги, иллюстрированные энциклопедии. Мне вот как раз недавно подарили, но это просто обалденно. Большое спасибо.
Спасибо.
Давно я в книжных магазинах не был, надо будет обязательно. Спасибо, хороший звонок. 7373-948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Пожалуйста.
Ну, дело в том, что вопрос у меня такой. А как были, почему-то никогда не говорят, медсамбаты организованы? В каких условиях работали врачи?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Ну как, врачи работали в условиях зимы и иной раз страшных холодов, которые были в январе 40-го года.
Алексей, я добавлю просто к этому вопросу. Что являл собой медсанбат? Вот как это было? Это была палатка, изнутри обшитая досками, стояли пик. Вот что это было?
Не, начиналось, естественно, все с палаток. Так. Позднее строили уже более капитальные сооружения, но здесь надо сказать, что очень благоприятно сказывалось на условиях медицинского обслуживания войск на Карельском перешейке то, что рядом был Ленинград. А? И старались вывозить раненых.
Туда прямо.
Да, прямо в Ленинград. Потому что до Ленинграда было по меркам, опять же, Советского Союза рукой подать. Вертолетов не было, как сейчас, но тем не менее стремились возить.
Некоторые даже утверждают, что в те времена не было интернета. Я думаю, врут. Врут.
Да, на Западе, вероятно, было. Ну, так вот, а хуже было с Карелией, с вот, пресловутой вот этой Сумы-Салме, когда действительно за счет узкой магистрали, узкой дороги, которая шла от крупной магистрали, было проблематично и снабжать медикаментами, вывозить раненых, и там, да, были проблемы, в том числе гибель раненых вследствие недостаточного медицинского обслуживания.
А были ли проблемы с продовольствием для воюющей Красной Армии?
Были проблемы с продовольствием вот в отдаленных театрах военных действий, то есть Карелия. Но на Карельском перешейке, опять же, жалоб впрямую не было. То есть могли бы, естественно, быть какие-то перебои, естественные на любой войне, потому что все же в Карельском перешейке было много войск при слабых линиях, которые их соединяли с остальной страной, пусть даже с Ленинградом. Поэтому перебои могли быть, но ситуация была стабильная. То есть и снабжение продовольствием, боеприпасами было вполне нормальном уровне.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Саеву. Здравствуйте. Здравствуйте,
Леонид, Алексей, Евгений, Москва. Огромное спасибо за тему.
Значит, Алексей,
да, спасибо.
И вам, Алексей, так, спасибо.
За организацию, да. Так вот, значит, по поводу, немножечко предваряя свой вопрос. Первые случаи обморожений при нулевой или слабо отрицательной температуре были описаны нашими военно-полевыми хирургами именно во время Финской войны. Это мне преподавали еще когда-то на кафедре травматологии, ортопедии мединститута. Вот, значит, вопрос к Алексею. Почему Сталин демонстрировал такую значительную лояльность по отношению к Финляндии, и в 44-м году ничего не прицепил, хотя его на это дело пытались подвигнуть, там, размазать Финляндию, тем не менее нет. И Маннергейм, о котором раздут миф о его сверхлояльности к России, он вычеркнул из списка нацистских преступников. Это второе. И третье. Есть ли какой-либо орган, куда можно отправить свои стихи, я вообще не поэт. О Финской войне. Тема очень трогает. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
Значит, что касается 44-го года. Действительно, Маннергейм опасался, что к нему будут серьезные претензии за сотрудничество с нацистами. Но в 44-м году страна СССР все же изрядно устал от войны. И самым главным было, наконец-то, прекратить боевые действия. Финнов пытались выбамбливать из войны, бросили дальнебомбардировочную авиацию в феврале 44-го года, что, ребята, давайте сдадитесь вы, и мы про вас забудем. Не подействовало, пришлось проводить наступательную операцию. Но, тем не менее, когда в сентябре 44-го года с финнами наконец договорились, что они выйдут из войны, дожимать их уже было ни сил, ни желания, и надо сказать, что вот те соединения, которые сняли с фронта в Карелии, они потом пригодились на Балатоне, буквально через несколько месяцев. Поэтому думали прежде всего о том, чтобы это все, этот быстрее фронт перестал существовать.
А были ли какие-то репарации со стороны финнов?
Не, ну, скажем так, территориальные потери у них
это
были.
Это,
да,
само собой.
Но вот в прямом виде, как в случае с Германией, да, где труд военнопленных, этого не было.
Не было.
Поскольку Финляндия официально, можно сказать, вышла из союза с Германией и стал ее даже противником, и финны даже где-то там с немцами перестреливались и предоставляли порты для советских подводных лодок. То есть Маринеско на Вильгельма Гуслова шел из финского порта.
Из финского порта.
Да, если, так сказать, для многих это факт неизвестный. Поэтому с ними предпочли договориться по той простой причине, что сентябрь 44 года и людские ресурсы были уже тем, той вещью, которая не была беспредельной. То есть уже чувствовалось дно людских ресурсов, и нужно было их использовать максимально экономно. Ну и то же самое с Румынией. То есть когда Румыния капитулировала, это тоже восприняли максимально, так сказать, позитивно.
Олег спрашивает, роль Жданова в этой войне, а он был тогда первым секретарем в Ленинграде?
Не, по-моему, был. То есть
был,
Да, я вот говорю, что политическая история – это не мой конек.
Все,
да,
тогда...
Поэтому тут не могу сказать.
Да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Да, пожалуйста. Скажите,
спасибо.
Пожалуйста, Николай меня зовут. А как помогала Англия и Франция во время этой войны и финнам?
Спасибо. Спасибо, Николай.
Англия и Франция помогала, во-первых, политическое давление. Как известно, Советский Союз был исключен из Лиги наций. Это политическое давление, а непосредственная помощь – это были противотанковые средства, самолеты. И, например, в феврале 40-го года финские доты на линии Маннергейм, которые у них раньше противотанковая пушка стояла под навесиком рядом с дотом, они теперь вовнутрь дота затащили противотанковое ружье «Бойс» английское. И были еще 25-миллиметровые французские противотанковые пушки, которые использовались финнам очень интенсивно именно в завершающий период войны. Они были достаточны для поражения любого советского танка, ну, кроме КВ.
КВ, вот я хотел только спросить.
Так что поставки были, но в основном они запоздали. То есть финны, так бы получился парадокс, что финны на стороне Гитлера воевали бы на английских самолетах. То есть они и так повоевали на американских Брестер-Буффало, но так можно сказать, это приняло бы большие масштабы.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, алло, здравствуйте. Это Александр, Москва.
Очень приятно.
Такой вопрос. Спасибо вам большое за тему. У меня вот прадед воевал как раз в этой войне. У меня вопрос такой. Вот как в финской историографии эту войну оценивают? Вот два вопроса. Вот как ее оценивают сама финская историография, как поражение или как победу? И вот есть еще такое мнение, что в советской историографии, вот послевоенной, вообще как бы мало об этом писали, вообще ее как бы старались они не говорить. Вот по какой причине это так произошло? Спасибо.
Спасибо.
Да, финская историография – это любимая тема. То есть,
у них?
Да. Так. Что называется, даже в продуктовых магазинах можно найти какую-нибудь брошюрку о действиях батальона из данного городка.
Может, у них там тушенка осталась с тех пор? Может, они антикварную продают?
Не-не-не. Именно брошюрки, книги. То есть, у них...
Все стоит.
Да, это все у них считается поводом для национальной гордости. То есть, если война продолжения 41-44 оценивается более, так сказать, осторожно, то зимняя война, это, я бы так сказал, повод для национальной гордости, одна из опор мировоззрения финнов.
Финская.
Да, при том, что, естественно, они по итогам этой войны вынесли все же и уважение к соседу с его, так сказать, могуществом удара тяжелым кулаком большого северного соседа, точнее, большого южного соседа для них.
Да, Еляник же, да.
Да, поэтому финны это очень все нежно любят, а расписывают, что называется, действия до взводов, очень подробная у них история войны, естественно, написана гораздо подробнее, чем войны продолжения. Так что это тоже это для них отечественная война, так скажем.
Понятно.
Да, опять же, надо видеть эту ситуацию с их стороны.
Во время второго нашествия финского, уже с немцами заодно, говорят, они как-то к мирному населению вели себя...
Я бы сказал, что они и крушили памятники советским солдатам на Карельском перешейке. То есть вроде бы война закончилась, но стояли памятники с именами погибших. И есть фотографии в финском архиве, они в интернете выложены. Как сначала он стоит целый, а потом на нем эти все мраморные плиты с фамилиями разносятся кволдом. То есть это с ожесточением там было, я бы сказал, очень хорошо.
Зашкаливало.
Да, зашкаливало. Что касается советской истории, действительно, у нас эта война была незнаменитой, как правда сказал Твардовский.
Твардовский.
Да, что война незнаменитая, и я считаю, что это затенило, финская война была затенена Великой Отечественной. То есть все же тогда вот сразу по итогам войны очень интенсивная работа велась по изучению опыта войны. Вот даже вот в архиве Министерства обороны в Подольске куча материалов, в том числе даже переводных, то есть переводили всякие статьи финнов, того же Силосвова, по-моему, чуть ли не в швейцарском журнале, изучали, но потом это все заглохло именно... потому что война 41-45 года, это такой вал информации, который считали обрабатывать более целесообразным. Угу. И только в последнее время, и в немалой степени благодаря действиям энтузиастов, финская война стала сечаться все лучше и лучше. Вот там неправильно назвали фамилию Иринчеев.
Иринчеев.
Да, первая буква И. Да, и, соответственно, есть еще такая любопытная...
Инициал Б, по-моему, да?
Баир
Иринчеев.
Ну, в общем, если набрать в поисковике, то поисковик поправит. Потому что это фигура известна.
Конечно.
Да. Еще я посоветовал, такая есть книга Якимович, автор, он про Тайпали. Вот «Переправа-переправа» Твардовского.
Да.
Это не про Великую Отечественную, это про переправу
Тайпали. Это про финскую, берег левый, берег правый.
Да, это переправу Тайпали. И вот события, которые там происходили, причем, опять же, на современном уровне, с данными обеих сторон, это хорошая толковая книжка, там недавно ее переиздавали. Так что вот три наших кита. Кроме того, советую по политической истории, есть такой автор Барышников, точнее, авторы, а не родственники, Барышниковы. Вот они очень подробно описывали историю. На самом деле, они этим начали заниматься еще в 80-е. И сейчас у них там несколько книг, несколько переизданий именно по политической истории взаимодействия с Финляндией. И 41-й, 44-й и 30-е годы. Так, кстати, если интересуетесь тем, посмотрите, это все есть.
7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте. Вы знаете, мой дедушка тоже воевал на этой войне, но как-то бабушка никогда ничего не рассказывала. А вот про войну отечественную она говорила, что эти рыжие финны даже хуже, чем немцы. А вопрос-то мой совсем другой. Я хотела узнать, вот как по отечественной войне я могу дедушку свою проследить, где он там воевал, а можно по финской войне также вот своего дедушку посмотреть в
какой-то... Ну вот с
Спасибо большое. Да,
с финской хуже. Если повезет, он попадает в мемориал. Опять же, как я понимаю, выжил. То есть, если выжил, то документы по финской они в интернет не выкладывались. То есть, вот они есть в РГВА, так называемая финская коллекция, они сведены в один фонд, но они, в отличие от памяти народа, не выкладывались. Поэтому, если говорить об оперативном документе, то это только, так сказать, смотреть книги, может быть, это попадется. Потому что иной раз, может быть, неожиданно для человека, может его фамилия оказаться упомянута на странице книги.
7373-948, пожалуй, последний вопрос. Здравствуйте.
Очень здравствуйте. Несколько слов о 123-й дивизии. Где-то они служили там?
Ну вот, видите, вот я скажу, что она прорвала линию Маннергейма. Именно она, Лябушев, это...
Вот, а Лябушев – это командир этой дивизии.
Да, командир этой дивизии. Так еще можно вспомнить Борзилова, это командир танковой бригады на танках Т-28, один из ее батальонов на вот этих мощных машинах, прорывали именно на этом направлении.
То есть вот именно в этом месте был главный прорыв.
Да, главный прорыв. Дальше уже, что называется, начал... с одной стороны сыпаться, а с другой стороны некоторые сооружения финны просто оставляли, отходили на промежуточные
позиции. Ну, потому что это все равно, что выход в тыл.
Да, да? Потому что иначе просто пойдут в бок и соберут их из дотов, так сказать, в лучшем случае. Ну, если они не будут сдаваться, их соберут голодными через месяц. Поэтому они, естественно, стали выходить с сооружения, частично даже подрывать какое-то оборудование и уходить. Поэтому вот на направлении главного удара раз прорвали все, и там командир финской дивизии позвонил руководителю войск перешейки, сказал, все закончено. Это было 13 февраля 40-го года.
Вот тогда уже было, все кончено.
Что все прорвали. А дальше, ну...
А дальше они понимали, наверное, что нет.
Не, они понимали, что можно будет задержать на промежуточной позиции, но уже тогда, так сказать, было понятно, что ситуация резко ухудшилась. Ну, а переговоры пошли уже позже.
92-й спрашивает, можно ли верить книге Теннера «Зимняя война»?
Я ее читал все время, но у меня, по-моему, это осталось от нее такой... Я не скажу 100%, но, по-моему, там как раз вот эти вот рассказы про идущих взятыми за руки, так сказать, с пением интернационала красноармейцев. Угу. По-моему, у меня осталось впечатление, что она еще, по-моему, в начале 2000-х или конца 90-х сдавалась, по-моему, не очень толково.
Угу. То есть вы для слушателей самую толковую литературу по советско-финской войне перечислили.
Да, то есть я не могу сказать, что поставлена точка. Например, вот Ренчеев, он очень много уделяет внимания тактическим эпизодам. Вот увидеть войну изнутри можно, а вот такой стратегический очерк, это, может быть, вот нет такого с учетом всего планирования самого верхнего уровня. Это, может быть, минус, и он будет устранен.
Алексей, огромное спасибо, что пришли в очередной раз. Надеюсь, в будущем году все будет нормально, наше сотрудничество будет продолжено. Вы будете...
Надеюсь, да.
Да, 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 к нам приходить. Тем более, что вы сейчас в числе других историков работаете на Крым.
Да, у меня вот задача в ближайшее время – это Крым, 44.
А, значит, 3 января, это уже в будущем году мы встречаемся, двухчасовой будет концерт, лучшая музыка из того, что было за год. Всем поздравления с неизбежно наступающим Новым годом и всего вам самого доброго. До свидания, Алексей, еще раз спасибо.